Продолжение темы ответа на вопросы слушателя нашего Ирна 785. Значит, его следующий тезис, о котором говорил Гордон в своем эфире на недавнем «Эхо Москвы», это террор, массовый террор 1937-1939 годов, миллионы жертв, геноцид и тому подобное. Надо сказать, что это огромная тема, о ней действительно трудно сказать кратко. В двух словах речь идет о том, что по подсчетам различных, так сказать, деятелей, начиная от Солженицына и кончая там, западными исследователями, даются какие-то фантастические цифры человеческих потерь в результате этого террора. Солженицын доходит до 100 миллионов человек, кто-то называет там 60 миллионов, кто-то говорит 20 миллионов, там западные историки. Ну, в общем, речь идет в любом случае о десятках миллионов. И в этом случае, так сказать, ну, цифры берутся, что называется, средне от потолочные. Солженицын, например, делает свой вывод на основании того, что вот такой вот был рост населения в царской России, а если считать, что этот рост продолжался бы вот так же по прямой линии, то мы должны были иметь на 100 миллионов человек больше. Следовательно, остальные сгинули в результате репрессий. Ну, те же методы употребляют потом и другие историки типа Солонина, которые таким же образом исследуют потери в Великой Отечественной войне, говоря, что мы там потеряли на том или ином отрезке ее миллионы, там трупами завалили и так далее. То есть, в общем, это метод, скажем так, статистически некорректный, потому что демография, она идет волнами, так сказать, многие обстоятельства имеют совершенно другие объяснения, и поэтому это, так сказать, притягивание за уши выводов к тому тезису, который хочется доказать. Остановлюсь только на двух вещах, которые, может быть, не очень... Опять же, на эту тему есть масса материалов, да, они есть и в роликах на Ютубе. Я могу посоветовать еще книги моего хорошего приятеля Юрия Мухина, который также много писал на эту тему, у него есть и книги, и статьи. Ну, вот, так что посмотрите эту библиографию, если вас это интересует в более широком плане. Хочу уточнить только два вот момента. Да. Первое – это то, что на самом деле так называемые расстрельные списки, которые подписывались членами Политбюро, в частности Сталином, на самом деле представляют собой не, так сказать, там, специальное указание там, тех расстрелять, тех и так далее, что-то с ними сделать, а характеризуют некую систему, которая существовала в советские, сталинские годы. Там Уголовный кодекс носил особенность. Там были две категории, две категории наказаний. То есть можно было наказывать по первой категории или по второй категории. Причем вторая категория предусматривала высылку из страны в качестве высшей меры. Первая категория – это расстрел. Значит, соответственно, вот эти вот списки, они означали согласие высшего руководства страны на то, чтобы соответствующие люди были осуждены по первой или второй категории. И второй момент – это то, что на самом деле эти списки носят не указующее значение, типа там расстрелять 5000 человек, а ограничивающее. Потому что когда в 1937-1938 годах советское руководство почувствовало, что оно стоит на грани гражданской войны, поскольку вот здесь и там заговоры, там подлинные или мнимые, это тоже отдельная история, тут, о ней можно рассказывать долго. Но так или иначе, оно чувствовало в себе угрозу, что в мире накануне вот все усложняющейся международной обстановки в стране может вспыхнуть гражданская война, оно посчитало необходимым репрессировать, назовем это прямо, значит, те слои населения, те кадры, там, которые были наиболее угрожаемы с точки зрения вот, опасности возникновения гражданской войны в стране. Вот, мотивация была такая. Не какая-то там людоедская, заняться там, я не знаю, каким-то истреблением идеологических противников, которых к тому моменту, кстати, в стране почти не осталось. А, так сказать, речь шла именно вот о тех кадрах, которые руководство считало неблагонадежным, поскольку ему доносили с мест, что всюду там готовятся кулацкие заговоры, мятежи, восстания там и тому подобное. То есть обстановка была вот такая. И те вот эти вот списки пресловутые, на которых осуществлялись массовые репрессии, они включали в себя так называемые лимиты по осуждению людей по первой категории, то есть вот той самой, которая предусматривала каждой высшей меры расстрел, которые давались в качестве предельной верхней планки, которую нельзя было переступать без специального решения там, Политбюро Сталина там, или кого угодно. То есть, как говорится, ловите врагов, но не выше вот такой вот своей. То есть, руководство параллельно реально опасалось, что эти репрессии могут, так сказать, принять неконтролируемый характер, что под них, помимо врагов, будут какие-то личные противники, там счеты сводиться, там прочее, прочее. То есть они понимали, что такая опасность существует. И, кстати сказать, руководство на местах, оно регулярно обращалось к ним с просьбой этот лимит поднять. Мол, типа врагов больше, дайте нам, так сказать, больше лимит. Знаете, на эту тему шли постоянные препирательства. Одним из таких просителей за поднятие лимитов был, кстати, Никита Сергеевич Хрущев, который в тот момент был первым секретарем украинской компартии, и в частности там вот этот вот лимит на расстрел его, видимо, сильно стеснял. То есть, когда потом говорили, что у него руки по локоть в крови, то это в полной мере относится к нему, потому что Сталин-то лично никого не осуждал. Вот там на месте, вот эти вот тройки, они решали все уже применительно к конкретным людям, и этих конкретных людей, вот эти вот конкретные руководители типа Хрущева, они их как раз знали. Неудивительно поэтому, что Хрущев выступил разоблачителем сталинских репрессий для того, чтобы, во-первых, все свалить на Сталина, а во-вторых, постараться максимально почистить архивы и выгородить себя, так сказать, во всей этой истории. Поэтому вот этот вот массовый террор, он исключительно многоплановое явление, его нельзя сводить к одной какой-то бредовой идее там, лично Сталина, который вот всего боялся, всего пугался, и поэтому там решил там, миллионы людей затравить и уничтожить. Не говоря о том, что с точки зрения государственного руководителя это просто бессмысленно. Потому что чем меньше у тебя народ, тем меньше возможности решать какие-то свои задачи в стране. Поэтому, конечно, этот тезис, он с давних времен является тезисом чисто пропагандистским. Вот. Он таковым остается и по сегодняшний день, и поэтому неудивительно, что Гордон его перечисляет там среди прочих таких же референтных тезисов, которые он приводит, как говорится, списком. Каждый из них, вот я хочу на это обратить внимание, для такого рода вот огульных хулителей нет смысла рассматривать в деталях. Потому что именно они-то в деталях уже давно и рассмотрены. И как только начинаете входить вот в частности, вот это, как было это, кто там конкретно за что ответственен, сколько конкретно людей расстреляли, там, сколько осудили, сразу же получается, результат конечно, не получается, он не бьется. Ну, например, вот те самые репрессии в период сталинского так называемого террора, они были исследованы еще в 89 году, в советское время, была специальная комиссия Академии наук, которая работала на этот счет, и в частности она уже тогда выяснила, что, например, в 37-38 годы, конкретно по приговорам НКВД, вот за это самый пик вот этого чисток и террора, было расстреляно 745 тысяч 220 человек. Это большая цифра, но это не миллионы. И это, подчеркиваю, самый размах этой репрессии, после которого там было еще там где-то порядка 1 632 000 посаженных. Среди них какие-то были, так сказать, реабилитированы потом уже в Берии и так далее. То есть это был вот такой вот процесс. Когда начинаешь вникать в его детали, вот, то становится понятным, что это отнюдь не такие вот масштабы, которые, так сказать, все затмевают, и ничего подобного в мире прецедентов нет. Это не так. Вот, и поэтому, собственно, эти вещи на сегодняшний день вот так вот и перечисляются огульно для того, чтобы не входить в конкретику, потому что в конкретике уже давно все ясно, все раскритиковано, никаких архивов для этого специальных открывать не надо. Они уже давно открыты. Вот такая вот история.